Слава нашему Господу! Сегодня мы с вами будем рассуждать об одном из серьезнейших вопросов. В принципе, все Священное Писание, оно серьезно. Но на каждый момент, когда Иисус говорил какое-то слово к своему народу, Он обращал внимание. Наблюдайте, как вы слушаете. Наблюдайте. На что заостряем внимание? Сегодня читаем Евангелие Матфея, 25 глава, наизусть известное место Священного Писания. 10 дев, 5 мудрых, 5 неразумных. А когда это было видно, что они неразумны? Кто знал о том, что они неразумны? В конце? Да. А вообще? Вообще. Матфея 25, с 1 стиха. «Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам». Которые, взявши светильники свои, это уже ихние светильники, вышли навстречу жениху. Можно выходить навстречу, говорить, что он жених, что они невесты, что они избранницы. Апостол Павел сказал, говорит, я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой. Нарушение взаимоотношений с Богом, измена Богу, останется тебе все это на память. То, что ты носишь, останется. Потому что в одном из мест Писаний, да и только в одном, Иисус Христос говорил интересные слова. Вы будете говорить, именем Твоим пророчествовали, и видения видели, даже бесов изгоняли, что немаловажно, да? Но Иисус сказал, не этому радуйтесь, что бесы вам повинуются, что имена ваши записаны в книгу жизни. Как это происходит? И там он интересный такой ответ дает. Отойдите, я никогда не знал вас, делающие беззаконие. Я сегодня этого не касаюсь. Мы с другой стороны сегодня заходим. Оказывается, и языки, и говорение на их языках, и стаж духовный, и то, что за имя Господа гонимы были, и что порицали. Но. Из них 5 было мудрых, 5 неразумных. Неразумные, взявшие светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. Что за сосуды? Свои сосуды. В своих сосудах. Сию благодать мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточествующая сила Божия была приписываема не нам, а Богу. Что это за благодать? Тайна, сокрытая от веков и родов. Упование славы. Христос в вас. Так написано в Священном Писании. Это сокровище. Они не взяли. Чего-то они не взяли. Чего? Кого они не взяли? Что за сосуды? Говорить о том, что у них были сосуды, которые, залиты маслом и фитили там были вставлены, горели. Да, это правда. Параллельно к ним должны были быть сосуды, где должно было быть налито масло. Да, это правда. Но в человеке это все соединяется вместе. Одно с другим. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. А как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Каждый поправил свой светильник. Я не знаю, как его поправляют. Но когда я рассматривал, какие были раньше светильники, это последнее время, это такие керосиновые лампы, можно выкручивать фитиль, он поднимается. Старинные, в те дальние времена, там не выдвигались механические фитили. Их нужно было приподнять рукой. А на ночь, чтобы они не тратили очень много масла, нужно было их опустить пониже. Чтобы они немножко тлели, горели, только чтобы не погасли. И таким образом масло сохранялось. А потом, когда просыпались, надо в себя приходить, надо побольше света, их приподнимали, и вдруг обнаруживается, выгорело масло. Внешний светильник, внешний фитиль, внешний свет вроде мерцает. Знаете, мне приходилось видеть такие огни, которые, знаете, вот свечу, если вы несете и быстро идете, вы ее закрываете, для того, чтобы ветер спереди, да не ветер, движение воздуха, ее не погасило. И знаете, что мы делаем? Мы своей рукой, сохраняя пламя свечи нашей, закрываем от света этой свечи путь, по которому идем. Да, нет? Потом убираем руку, чтобы было светло, и начинает мерцать это пламя, и начинает задуваться. Мы уменьшаем наш ход движения. Опять рукой прикрываем, правда, да? Я видел такие светильники, которые, я думаю, вы видели, если авария здесь на больших автомагистралях, зажигают светильники, которые во время дождя горят, искрятся, чтобы окружающие машины видели на большом расстоянии и объезжали место аварии. И зачастую уже поврежденные транспортные средства убирают, а эти светильники еще несколько часов на дороге горят. Но я видел светильники, которые наподобие горят только в самой воде. Вы когда-нибудь видели такое? Зажигают воду и в воде пошли. Ну, это особое что-то. Я сегодня не об этом. Какие наши светильники, какое у нас масло? Но в полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. Мы сегодня будем говорить о вопросе: дайте вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали: чтоб не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим, и мы об этом тоже будем говорить, и купите себе. Светильники наши гаснут, дайте вашего масла, пойдите к продающим, купите себе. Скажите, пожалуйста, а мы видим зачастую, что наши светильники гаснут? Или это в порядке вещей? Скажите, когда человек систематически грешит, светильник что делает? Горит или гаснет? Есть и свет, который в тебе, во мне, в нас, в вас. Есть тьма. То какова тьма? И вот тот свет, который зачастую считаем мы, христиане, за свет, пред лицом Божьим, это обнаруживаемая тьма, в которой человек так и не кается. Если кто говорит, последует за мной, тот не будет оставаться во тьме. Светильники, свет, огонь. Мы к этому месту Писания, возможно, будем несколько раз сегодня возвращаться. Есть интересное место Писания, описывается оно у пророка Даниила. Даниила, 7 глава, мы прочитаем 9-10 стих. Здесь описывается такой момент. Даниил 7:9. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями, одеяние на нем было бело, как снег, волосы главы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь, огненная река выходила, приходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему, тьмы тем предстояли пред ним, судьи сели, раскрылись книги». Я еще раз читаю, это довольно-таки серьезная картина. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы». Это какие престолы? Это когда мы ставим престолы суда для своего судопроизводства и судим себя? Нет. Это престолы те, когда, говорит, если бы мы судили себя, то не были бы судимы, будучи судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными, потому что если будет осуждение, то уже все, жизни вечной не будет. Это об этих судах сказано? Нет. Здесь говорится: видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями, одеяние на нем было бело, как снег, волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня. Мы хотим, чтобы Бог царствовал во внутренности нашей. Мы хотим, чтобы огненное помазание было во внутренности нашей. Иисус сказал, я пришел, говорит, для того, чтобы свести огонь с неба. Как я томлюсь, пока это случится, исполнится. Для того, чтобы это было благословение, необходимо, чтобы ветхий днями воссел. Мы однажды с вами будем касаться этой темы. Какой? Чтобы Бог во внутренности нашей находился на своем месте. Я думаю, что это очень серьезный вопрос. Не на первом месте. Первое место, это получается, вот на первом месте он, а на остальных местах... Но я не нашел такого места Писания, если вы найдете, скажете, что очи Господа осматривают всю землю, чтобы помогать тем, у которых первое место предано Господу. Вы такое нашли где-нибудь? Я такого не нашел тоже. Все. Следующий вопрос, позвольте. Ну, для тех, кто уже в семьях, и те, которые будут думать создавать семьи, ваш спутник, ваша спутница, да? И чтобы сердце было чуть-чуть вам, а остальное за вашей спиной кому-то. Нормально, да? Мы сегодня слышали, да? Господи, чуть-чуть тебе? А остальное – дьявол. Мы сегодня будем разбирать вопрос, кто мы сегодня, где мы? Пять мудрых, пять неразумных или посерединке между ними? Посерединки не существует. Или пять мудрых, или пять неразумных. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, воссел ветхий днями, одеяние на нем было бело, как снег». Священное Писание говорит, как на земле белильщик не мог выбелить, одежды Господа нашего преобразились. И вот теперь при этой белизне мы будем стоять в наших одеждах, да? Не дай Бог, чтобы кто-то из нас сказал, «Господи, белизна моей одежды, ну такая проходит на земле». А вот у тебя такая белизна одежды, на земле так не могут выбелить. Скажите, а кто нам выбеливал одежды так, как на земле? Так где мы фактически? Боже, ну мы фактически живем на земле. Но. Мы с вами будем касаться еще одной темы. На всякое место, куда стопа ног ваших встанет в земле обетованной, вот эта вся территория будет отдана вам при одном условии, если ваша стопа встанет. И пока мисс ваша стопа не обойдет всю землю обетованную и везде не поставит свой след, до тех пор нельзя вам давать распределение земель. Подумайте. Это для того, чтобы в вечности ходить везде, где будет ходить Он? Это мы сегодня должны быть посажены на небесах? Пожалуйста, это не теория, это не фантазия. Жизнь и хождение твое и мое показывает, действительно ли мы поставили там места, действительно ли мы ходим там верою и Божьим присутствием, то место, где Он определил. Чтобы было понятно, помните, я как-то приводил пример, когда родитель наказывал своего подростка. Ничего, говорит, забитого два небитых дают. Наказания, они, говорят, никогда не являются радостью, но потом наученным доставляют мирный плод праведности. Если родители наказывали нас для блага немногих дней, то это для того, чтобы нам иметь участие в святости его. Второй вопрос. Когда, говорит, ты вырастешь, ты скажешь, что я тебе мало давал. Знаете, что такое мало давал? Это получается, когда тебе мало давали, ты считал, что все, хватит, достаточно, уже отбелился, выбелился, все нормально. Приходя в возраст, ах ты, посмотри, в этом у меня недочет, там недочет, здесь недочет, там не добрал, здесь не добрал. Проходной балл низкий, делайте твердым ваше звание, избрание, так никогда не приткнетесь, а тут преткновение, там преткновение, здесь, там преткновение, здесь преткновение. На сегодняшний день многие, вступившие в завет с Богом, говорят, мало было обрезки, у меня хромота в тех вопросах. Многие, вступившие в семейные узы, звучит страшно, узы, для кого-то узы, для кого-то благословения. И говорит, сколько мне еще необходимо выкорчевывать, что у меня осталось? Мы сегодня слышали, что зачастую в семьях похваляются своими похождениями в уши своих детей, рассказывая свои проделки беззакония. Или пред народом, пред всем, когда я была молодая, а ей 70 с лишним, под 80 с лишним. Или он встает, только чтобы мы не судили, когда я был молодой. Это что такое? И чтобы мы, придя в вечность, сказали, эх, мне бы вот те одежды. Но ты на земле никогда не хотел примерять их. Мне бы вот такую славу одежд, но тебе достаточно было такой славы, какую ты имел. Вот до этого исповедания хватит, дальше все. Дальше я уже решил больше об этих вопросах не говорить, закрыл. Закрывай, закрывай. Одежды. И вот так вот придем и встанем, и будем смотреть его белизну и сравнивать нашу. А ведь он скажет интересное слово в книге «Песни песней». Возлюбленная моя, подними лицо. Поднять лицо и встретиться глазами в глаза с Богом – серьезная вещь. А почему? Это иметь дерзновение посмотреть ему в глаза только при одном условии, что у тебя все прошлое очищено. Как очищено? Мы с вами разбирали момент, помните такой случай? И мы на нем не основываемся, просто очень хорошо он показывает. Когда человек уходит в вечность для того, чтобы там погостить, позвольте так скажу, и этой душе, в данном случае это сестра в возрасте, я не помню какой, средний, наверное, и ей даются, показываются белоснежные одежды, прекрасные, каких она должна ходить. А потом ей показываются одежды, какие бы она могла бы иметь, но не будет их иметь. Она говорит, Господи, ты знаешь, вот эти хорошие, но те лучше. Все познается сравнением, правда? Ах, то теперь ты говоришь... Значит, тебе дали те одежды, которые ты все-таки смогла, решила получить на земле. Как так? Очень просто. Чтобы иметь те, тебе нужно было вот в этих вопросах покаяться. Но я же, говорит, уже покаялась. Заметьте? Да, ты покаяться покаялась. Да, ты признала себя виновной. Но для того, чтобы принести плод, который должен был бы вырасти на этом участке, на этом поле, от 3 до 6 лет. Время еще нужно. А у тебя жизнь, уже дни сосчитаны. В течение недели, там месяца ты уже уходишь. И получается, то, что могло бы вырасти в свое время на твоем поле, оно не вырастает. Значит, твои стопы ног никогда не ходили к той одежде, в небесной, здесь, на земле. Ну, тогда или нет? Дело в том, что, находясь там, будет очень горько, только правильно поймите. Но Бог отрет всякую слезу. Да, Он отрет. Но первый момент, я почему-то вижу на основании Священного Писания, что это не очень будет приятно кое для кого. Почему? Ну, приятно, что ты в вечности. Да. А если как головня с огня, с пустыми руками? И когда ты увидишь других, что они с полными руками, а не дай Бог я, ты, мы, вы, они, с пустыми. Мы увидим, что кто-то будет с головы снимать венцы. Мы с вами будем касаться, какой венец за что дается. Это тоже отдельная тема. И вот они снимают венцы и ложат. А мы раз, на венц, а венца на голове нету. Ложить нечего. Что будет, скажите, в сердце? Кто-то будет стоять в величественных одеждах, более величественнее, нежели мы. И мы будем сознавать, Господи, ну ведь у меня же было время. А кто его упустил? Кто? Одеяние на нем было бело, как снег, а волосы головы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила, проходила пред ним. Знаете, к такому огню приблизиться, о, это серьезные вещи, серьезные вопросы. Исаия по этому поводу очень глубоко описывает место Писания, 33 глава, хотя бы только 14 стих. Исаия 33, 14. «Устрашились грешники». Это какие грешники, внешние или внутренние? Что, бывает внутренние? «Айдите в огонь вечный, где будет скрежет зубов». Это кому он говорил, к внешним или к внутренним? К внутренним. Опять немудрых. Для них потом обходные двери открылись. Но это лукавство. Нет. Закрыто. «А ты на наших улицах учил. Пред тобой мы ели и пили». Ну и дальше. «Я никогда не знал вас». «Ну, а тот, который в небрачной одежде сидел на брачном пиру. Ну, ты же меня позвал. От всяких перекрестков. Я же здесь». «Ну, ты же пренебрег одеждой. Свяжите руки, ноги, выбросите его во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». «Ну, так ты же меня звал. Я же был званый». «Ну, ты пренебрег своим званием». Дальше. Поэтому здесь говорится не о внешних грешниках, а о внутренних. Грешник уже говорит Бог. «Зачем ты берешь уставы мои, закон мой, в уста твои? А то, что я тебе говорю, так вот берешь и, говорит, и за себя бросаешь. Видишь вора? Сходишься с ним. Прелюбодей? Сообщаешься. Поднимаешь перст твой и прочие вопросы. Ты, говорит, это делал, я молчал. Ты подумал, что такой же, как ты». Ну и это категория пять каких? Явно не мудрых, мягко говоря. Точнее, явно безумных. Это будет правда. Тогда или нет? Исаия 33, 14. «Устрашились грешники на Сионе». А грешники на Сионе? Это интересный вопрос. «Трепет овладел нечестивыми». А где такие могут быть? Смотрите, говорит, чтобы не было какого нечестивца среди нас, народа Божьего, который бы за одну снеть продал бы свое первородство. Мы сегодня будем касаться вопроса, чему мы продаемся? За что мы продаемся? За пару сандалий продаемся, за бутылочку духов продаемся, за коробку конфет продаемся, за букет цветов продаемся, за комплименты о нашей внешности, как мы выглядим, за нашу прическу, что мы помолодели. Продаемся. Подарки многих зрячих делают слепыми. Дали эти нам подарки, и ослепился человек. Сегодня мы слышали, было предложено это тоже. Бог сегодня говорил об этих вопросах. Что говорят в уши нам? И мы принимаем. «Трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем?» Оказывается, надо будет жить при огне пожирающем. И надо будет стоять в этом огне. Этот огонь не должен нас взять. Ведь сосуд, для того, чтобы стать ему сосудом, позвольте, он какой-то определенный промежуток времени живет при огне пожирающем. Только меньшей степени. Потому что сразу сосуд, если бросить большущее пламя, он просто не выдерживает. Он должен постепенно из печки в печь, из печки в печь, от силы в силу, от славы в славу, от близости к близости. То есть чем дальше печь за печью, тем ближе к окончанию. И окончание что? На стол его поставят, и им будут похваляться, и будут держать в руке владыки. Этот огонь будет врываться во внутренность. Зачастую огонь опаляет нас вокруг, и мы не выдерживаем. Язык этот огонь, ой, сколько зла творит, воспаляя все вокруг. Но вот чтобы огонь Божьего благословения, ворвался нехорошее такое слово, проник бы туда. Мы как-то рассуждали, что слово Божье, меч обоюдоострый, проникающий до разделения души и духа, судящий дела, слова, но нисколько.
Но за всякое праздное слово люди будут давать отчет. За дела, мы сегодня слышали, человек и за ним дела. Если за год вагон, то сколько лет прожил, столько вагонов, да, дел за собой. И потом пыхтим, ой, как трудно веровать. Ой, дерзновения не хватает. А почему? Багаж большой понабрали. А если вагон в день, 365 в году, ох, какой эшелон. А разгружать? Разгружать. Трепет овладел нечестивыми. Но дело в том, чтобы этот огонь входил бы во внутренность и прожигал бы внутренность. Мысли, чувства, хотения, желания. Никогда бы у нас грехов и безобразий, беззакония не было. Никогда бы. Вы знаете, мы с вами будем касаться одной из тем, которую мы так и не докончили. Если отец его или мать никогда ничего подобного не делали в своей жизни. Никогда не слышали такого оборота речи в Священном Писании? Это не человек говорит, это Бог говорит. Никогда ничего сему подобного не делал. И у детей проявляется, ну, это другие уже немножко разговоры. Почему? А если сколько-то делал, и потом покаяния нету, то посеял ветер, пожнешь в детях бурю. А если повторы грехов, то произойдет математика. 1 + 7, которых до того не было. Ну да, нет? Почему появились такие грехи, которых не было в родителях? Потому что у нас, у родителей, повторы первых грехов, а из-за того, что повторы, открывается дверь и появляется 7 таких, которых не было. А потом они умноженные на соотношение буря к ветру, ветер посеял, жнем бурю в детях. То удивляемся, откуда такое? Кто из вас может жить при огне пожирающем? Это получается, чтобы огонь вот там во внутренности жил. Духом пламенеете, да? Господи, в каком мы огне находимся? Какое Божье помазание Божьего огня у нас в сердце? Кто из нас может жить при вечном пламени? Так могут или не могут? Должны или не должны? Читаем дальше? Читаем. Ответ, 15 стих. Тот, кто ходит в правде, говорит истину. Оказывается, есть категория людей, которая будет жить при вечном пламени, при огне пожирающем, и им вреда не будет. Это их не родная стихия будет. Чем рыба покрупней, тем она лучше себя чувствует в своей родной стихии. А что такое родная стихия? Родная стихия, как мы привыкли. Если мы привыкли всю жизнь по щиколотку, наша родная стихия – 1000. Ты представляешь, как далеко мы от берега отплыли? На 1000 локтей. Да не отплыли, а стопами ног по песку чертим. Там, правда, в воде по щиколотку. Это наша стихия. Это наш уровень. А кто? Ну, 1000 локтей, но по колено. А Бог говорит, я не согласен с этим. Я согласен, что глубже, 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 глубже. Всякая ветвь, приносящая плод, обрезается для того, чтобы оставалась в том же уровне, чтобы принесла больше. В следующий раз обрежется еще больше, чтобы принесла еще больше. И остановки в этом процессе не существует. Остановка только заканчивание жизни на земле. Тот, кто ходит в правде, и так дальше, там перечисляются вопросы. По-другому, одним словом, хранящий одежды свои, чтобы не ходить ему нагом, в чистоте и святости при Божьем свете Божьего лица. Это серьезный закон. Это мы говорим об огне. Мы часто с вами вспоминаем в разных темах Исаия, 6 глава, когда Исаия был на совете неба, на суде неба. Мы вспоминали этот момент, когда Бог в свое время пришел и сказал: «Адам, где ты?» Здесь получается: «Исаия, где ты?» И он сказал: «Я вижу себя там в преисподней». «Как это так, Исаия?» Я сказал: «Погиб я, Я увидел, что светильник мой гаснет. Теперь? Да. Я увидел, что при таком состоянии даже некому обратиться. Кому обратиться, дайте. У меня безысходность. Понимал ли Исаия, что у него есть шанс прийти к продающему и купить? Да, оказывается, это он был продающий. Здесь получается продажа и покупка, только в положительном смысле слова.
Позвольте по-другому. «Тогда прилетел ко мне...» Это 6.6 Исаия. «Тогда прилетел ко мне один из серафимов. В руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника, и коснулся уст моих». Знаете, что он сказал? «Ты потерял огонь на жертвеннике.
У тебя погас огонь на жертвеннике твоего сердца, на жертвеннике твоих уст. Одно тебе благо, Исаия, что ты чуждого огня эмоций не положил. А сколько людей, вместо того, чтобы привести свои взаимоотношения с Богом, эмоции логожут, эмоции, иные языки, пророчество, видение, свидетельство.
Мне неоднократно приходилось видеть моменты ужасающие. Бог конкретно говорит, душа в беззаконном состоянии, прерывается жизнь прямо преисподняя. Странно, что этот человек ходит молиться, ему ни одного слова о его духовном состоянии не говорится.
Ему утешение идет.
Ты это делал, я молчал, ты подумал, что я такой же, как ты. Но, говорит, будет день, когда я, говорит, предложу тебе дать отчет.
Господи, ну 20 лет я у Лавана жил, ты меня благословил. Я с посохом и сумкой перешел этот поток, а теперь у меня 2 стана, 4 жены, сколько детей?
На том раз, и Бог начинает истину выводить на свет. Ну давай.
Господи, я боюсь.
Это еще не огненный престол. Нет. Это не пламя поедающее. Это просто Исав в гневе с мечом наголо. Ну да, нет.
Это суды.
Чьи?
Божьи?
Не думаю.
А чьи?
Ты посеял. Теперь просто ты жнешь.
А уже кричишь от того, что ты боишься. Господи, я признаю себя. Я признаю, кто я. И ты знаешь, кто я? Я еще тебе больше расскажу.
А где ты был тогда, когда ты обманывал?
Ладно. А где ты был, когда твоя голова была на камне? И ты сказал, как страшно место сие.
Развернуться бы и идти назад. Папа, что я наделал? Мама, что я наделал? Брат, что я наделал?
Но ты пошел дальше. Ты Богу обещание давал. Какое? Если ты меня в мире вернешь, у меня будет хлеб. Там, вспомните это место Писания. То я тебе дам 10, и так дальше, ты будешь моим Богом.
Хорошо, говорит, но я тебя верну по другой причине.
Я создам тебе такие теснины, чтобы тебя туда выжили обстоятельства, выдворили, чтобы тебя подвести к свету.
Ты хочешь при вечном пламени жить? При огне пожирающем? Дело в том, что здесь сказано, мы это никогда с вами не рассуждали.
Поймите, если бы огонь во внутренности Исаии горел, этот бы огонь его там обжигал, этот бы огонь не позволил бы ему, чтобы он так жил, как он жил, и в чем он каялся, у него бы в устах был бы огонь Божьего помазания, и ему не нужно было бы огня с неба ложить, потому что там уже был бы огонь.
Для меня это звучит так. Исаия, я почему-то вижу одну тонкость такую.
Исаия, ведь в свое время я дал тебе этого огня Божьего помазания. Не угасил ли ты его?
А второй вопрос для каждого из нас. А может быть, у нас никогда и не было до конца такого Божьего огня?
Что значит «до конца»? Какие-то вопросы мы оставили, приняв Христа своим Спасителем. От каких-то освободились, а остальные так, замуровали, запрятали, хай лежат.
Ну, у меня были грехи, ну, я был молодой, я вот была молода.
Что?
никакого покаяния. Дело в том, что Священное Писание говорит, чтобы огонь на жертвеннике не угасал. Чтобы не угасал. Бог очень серьезно судится с народом своим тогда, когда люди вместо подлинного покаяния ложат на жертвенник своего сердца, на жертвенник своих уст, ложат чуждый огонь. Об этом говорится у Левита, Левитов 10 глава с 1 стиха. «Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, положили в него курений». Откуда они взяли? «И принесли пред Господа огонь чуждый, которого Он не велел им». Если внимательно посмотреть на Адама с Евой, они поступают, как вот эти сыновья. Они берут вопрос одежды, чего Бог не повелел. Если нужна одежда, то нужно согласиться с тем, что ты ее потерял, прийти к Богу, и Он тебя оденет в одежду праведности. Он отдал сына своего и сказал, что этот все сын человеческий. Он сделался за нас праведностью и истинное священием. Серьезно, довольно-таки серьезно. И принесли пред Господа огонь чуждый, которого Он не велел им. И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающихся ко мне освящусь и пред всем народом прославлюсь. Аарон молчал. Я еще раз читаю этот стих. И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, то есть они об этом говорили, когда сказал, в приближающихся ко мне освящусь. Скажи, пожалуйста, как в нас осветился Господь? В Адаме и Еве мы видим, как осветился, да? Они были изгнаны. Стоял херувим с пламенным, обращающимся мечом, чтобы к дереву жизни подход закрыть. Для Исаии открыть подход. Бог дает шанс, и опять восстанавливается жертвенник разрушенный. Опять огонь не спадает. Дело в том, что раскаленный уголь, взятый из жертвенника, он не может угаснуть. Он, наоборот, воспламеняет то, что на жертвеннике лежит. Мы хотим, чтобы этот огонь вот так вот зашел бы в нас, воспламенил бы Божьим присутствием, и чтобы мы полыхали для Господа. Дело в том, что свечка, она горит. Факел горит тоже. Но мне приходилось видеть, когда огонь, полымя, он, знаете, ревет. Это уже, не знаете, такое трепещущее пламя свечки. Нет, это уже пламень сильный, пожирающий. Мне приходилось видеть огонь на расстоянии действующий. Вы знаете, я когда видел документальные научные кадры, когда показывали силу взрывных устройств, стоят громадные помещения на колоссальнейшем расстоянии, и вдруг вырывается такая энергия, что на громадном расстоянии они вспыхивают, эти строения, и как будто бы шквал ветра гонит эти разгорающиеся части этого строения еще и дальше, а никакого ветра нету. А никакого ветра нету. Огонь. Господи, мы хотим Твоего огня. Да? Рассекай жертву пополам. Рассекай до разделения души и духа. Не так, чтобы кусочек остался. Рассекай и раскладывай, чтобы внутренность была наружу. Чтобы чем питалась, было видно. Чем, о чем рассуждала, было видно. Что пила душа, было видно. Мысли, хождения, желания были бы видны. И когда Бог посмотрит и скажет, да, действительно, пред именем моим раскрыл все, раскрыло все. И тогда написано, прошел огонь среди тел рассеченных животных. И тогда Бог заключил завет с Авраамом. Так да или нет? А если мы говорим, Господи, Слово Твое, оно проникает, мы обещаем Тебе. Да, говорит, я слышал, что Вы обещаете. До конца рассечено. Все можем открыть пред светом Божьего лица. Проверяй каждый себя. Огонь. А
огонь. Возвращаемся опять к Матфею. Читаем это местописание. Дальше будем двигаться, откуда мы начали. Тогда встали все девы те, поправили светильники свои. Кому было поправлять, а кому было не до поправления. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». Мудрые отвечали: «Чтоб не случилось недостатка и у нас, у вас, пойдите лучше к продающим, купите себе светильники». Сегодня мы слышали, было предложено место Священное Писание. Мы его опять-таки об этом вопросе повторим для нашего внимания, сосредоточим. Откровение, 2 глава, 5 стих. 2, 5. Но прежде чем мы его прочитаем, мы заострим внимание, кому говорится, что говорится, а потом почему говорится. Поэтому читаем Откровение, 2 глава, с 1, но будем обращать внимание уже на наш 5 стих. Откровение 2.1. «И ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников. Знаю дела твои». Между прочим, Бог говорил ко всем церквам: «Знаю твои дела, твои. Твои тоже знает, да? И мои знает». Дальше. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал». Правда, все прекрасно? Подходим мы под эту характеристику? Да, нет. Дела наши знает. Труд. Труд виноградники его – это я над собой, ты над собой, каждый в своей внутренности, потом уже в семьях, потом уже среди родства, друзей, потом уже поместное собрание. Терпение твое. Какое у нас терпение, испытание, как мы проходим? Дальше. То, что ты не можешь сносить развратных. Мы не можем сносить или уживаемся, потому что сами развратны. Что ты сказал? С кем сходишься, кого покрываешься, то ты и есть. Испытал тех, которые называют себя апостолами. Мы распознаем этот вопрос, видим, да? И нашел, что они лжецы. Мы распознаем, где ложь говорится, или не распознаем? Если в нас истина, то мы будем распознавать ложь. Если мы лжецы и обманщики, то мы не будем распознавать ложь. И когда нам будут говорить: «А ты разве не знаешь, что там человеки? Только, пожалуйста, чтобы не получилось, что мы кого-то судим». Я не об этом. Видеть. «Ты разве не видишь, что в этом человеке беззаконие?» «Нет, не вижу никаких». Да, потому что вы оба в одном беззаконии. «Что ты говоришь?» Слушай внимательно. Слушай внимательно. «Ты много переносил, мы много перенесли». Как мы перенесли? «Имеешь терпение?» Имеем, нет. «Для имени моего трудился и не изнемогал». Трудимся, изнемогаем, нет, как? «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Да, она у тебя была. Что? Первая любовь. Сильная, честная, справедливая, абсолютная, неизменчивая. Оставить значит охладевать. Охладевание – это первый признак, что где-то к кому-то подогревается. Любовь подогревается. Охладевание к Богу – это возгревание любви к миру. Охладевание к Богу – это возгревание любви похоти плоти, похоти очей, гордости житейской, неважно какого греха. Но так по-другому не бывает. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал». Почему не спал? «И покайся, и твори прежние дела». Вот в этой любви. Дальше. «А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Скажите, пожалуйста, о каком масле в этом светильнике после всего этого может быть разговор? Скажите, если вот такое состояние человека, твое, мое, ваше, наше, ихнее, неважно, да? Если в этом состоянии эта душа подходит к моменту десяти дев, выходите навстречу жениху, ну давайте.
Позвольте такой вопрос. Представляем себе картину. Вдруг служитель церкви обзванивает и говорит: «Вы готовы? К чему? Гости у нас.
О, слава Богу, гости в церкви. Это чудесно!»
И вдруг вы приходите и смотрите в глаза служителя, и у вас все похолодело. Знаете почему? Потому что его выражение глаз сказало, что гости такие, что как на рентгене, да еще во всеуслышание всего народа, наша жизнь будет раскрыта.
Знаете, что произойдет? Сразу боковые помещения будут заполнены для осознания, исповедания, покаяния, наведения порядка.
Это называется, позвольте я так скажу, выходите навстречу жениху. Дело в том, что однажды служитель, один из служителей, я не помню, 8-12 год его служения, он, Бог такую тему через него передал, от которой даже сам служитель покаялся.
Интересно. Это меня тоже касается каждого из нас, хорошо? Мы разбираем вопрос светильники. Светильники. Но с другой стороны, пойдите к продающим и купите, пойдите. Один из моментов описывает очень глубоко нашего Господа Иисуса Христа. Мы читаем Откровение, 1 глава, 14, 15, 16 стих. Обращаем внимание на характеристику нашего Господа. Что именно? Откровение, 1 глава, 14, 15, 16. «Голова его, волосы белы, как белая волна, как снег», то же самое практически, что описывает Даниил, правда? Дальше. «И очи его, как пламень огненный». Мы знаем, что такое очи, пламень огненный. Когда под помазанием Божьим в наши глаза, через даже глаза человеческие, смотрит Бог, у нас там внутри часто все переворачивается. Но мне приходилось видеть другой момент, когда встречаются две пары глаз, но определенной степени Божьего присутствия. Другая сторона нагло лжет, так как сделал в свое время Каин. «Я не знаю, где брат мой. Разве я ему сторож?» Мы можем себе представить такую картину: его глаза, проникающие внутрь глубоко, глубоко, и вся наша жизнь как на ладони. Мне приходилось быть в таких моментах, когда Бог показывал состояние человека, и человек встретился с глазами Божьими, и Бог предложил, чтобы человек стал перелистывать страницы своей жизненной книги. Не что ему предписано, а как он прожил, сочетаясь с тем, что ему предписано. И человек, знаете, вот это просмотрел, и на его глазах видно, как переворачиваются листки его жизни. Тот год, тот месяц, то число. Жизнь идет. Картина. И вдруг человек раз и быстро перевернул. Не хочет об этом говорить, не хочет об этом вспоминать. Потом раз опять, потом раз перекнул и дальше пошел. А Бог говорит: «Скажи, Ир, знаете, что вы делаете? Вы сейчас листаете страницы вашей жизни. И вот в этот момент вы не захотели останавливаться на этих вопросах, а вы их перекинули дальше. Откуда, говорит, вы знаете?» Бог не это знает. Бог не это знает еще. Дальше. «Ноги его подобные халкаливану, как раскаленные в печи». Огненные ноги. Это серьезно. «И голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей семь звезд, из уст его выходил острый с обеих сторон меч. И лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. Ну, это все хорошо, да, но дело в том, что интересно, Иоанн описывает, когда я, говорит, это увидел, то я пал как мертвый. Почему? Иоанн, тебе было почему упасть как мертвому? Почему ты не выдержал смотреть? Если тебе было бы предложено «смотри», позвольте я так скажу. Дело в том, что когда Моисей сказал: «Господи, я хочу видеть всю славу», это сказал человек. И Бог сказал: «Я не могу тебе показать всей славы, ты можешь увидеть меня только спину». Ну хорошо, раз ты говоришь, что можно в спину, значит, я тогда буду смотреть в спину. То есть то, что ты мне разрешил. И Бог раз проходит и потом руку снимает. Это интересно, да, такое состояние? Стоять в расселении скалы или где, и вдруг на тебе рука Божия. Я не знаю, что там будет с человеком. От Божьего присутствия. Не судящий, не обвиняющий, не обличающий, просто славу своей любви дарующий. Ждешь. Я не знаю, сколько мгновений это было, правда? Там раз рука уходит. Пришло твое время. Теперь ты можешь смотреть, пить это. И лицо стало так сиять, что теперь народ стал закрывать. Но вот тут, когда Бог повелел своему сыну в книге Откровения явиться вот в такой славе, значит, Бог почему-то определил это. Дело в том, что Иисус сказал, интересно, в своей первосвященнической молитве, 17 глава Иоанна: «Ту славу, которую ты дал мне от начала, я хочу, чтобы они ее...» Что делали? Слышали о ней? Смотрели издалека? Видели. Мне приходилось видеть, пожалуйста, чтобы никого не осуждали, ладно? Когда идет огненное слово от Господа во время проповеди, есть категории людей, которые не выдерживают сидеть на первых скамейках. Они под разным предлогом начинают исчезать в конце зала. Только не судите никого. Это серьезно. И чтобы посмотреть в эти глаза, встретиться. Покажи мне лицо твое, я хочу увидеть его. А Бог говорит: вот мое лицо, я хочу, чтобы ты его видел. Мы оказываемся не готовыми. Почему? Но дело в том, что книга Откровения, 19 глава, мы 7 стиха прочитаем по 12, описывает еще одну величайшую тонкость. Откровение 19:7. «Возрадуемся, возвеселимся и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя, и дано было ей облечься в весон чистый и светлый». Какой? Какой весон, скажите, пожалуйста? Ну, она могла бы иметь лучший весон, но она теперь имеет этот, потому что того она иметь не может. Я не думаю. Невеста Агнца будет одета именно в тот весон, который он ей предназначил. Это значит жить на земле так, так принять Христа своим спасителем и так хранить свои одежды, чтобы этого венца, этого весона никто бы не восхитил. И чтобы мне, тебе в вечности быть именно на своем месте. Дано для этого время. Дано. И сегодня тоже. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: «Напиши: блаженны званные на брачную вечерю Агнца». И сказал мне: «Сии суть истинные слова Божьи. Я пал к ногам Его, чтобы поклониться Ему, но Он сказал мне: смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. И увидел я отверстое небо». Когда мы можем видеть отверстое небо? Иисус сказал: «Отныне вы будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, нисходящих и восходящих». Да, восходящих и нисходящих к Сыну Божьему. Отверстое небо над нами. Какое небо? «И увидел я отверстое небо». Почему? «И вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует». Вот когда мы позволяем ему, чтобы он сидел на вот этом белом коне, на своем месте, сидящий, и чтобы в нашей внутренности он назывался верный и истинный, который праведно судит кого?
Он меня судит, а я себя праведно сужу. И воинствует.
А мы воинствуем против зла и греха? Дальше. Очи у него, как пламень огненный. Ах, вот когда мы можем видеть очи Господние и открытое небо. Господи, Ты помоги нам, чтобы имя Твое было прославлено.
Следующий момент. Мы немножко порассуждаем о вопросе купля-продажа. Мы сегодня немножко коснулись вопроса, как мы продаемся, за что мы продаемся, почему мы продаемся, почему нас это устраивает, что мы продаем славу и величие.
В Священном Писании написана интересная фраза. Дело в том, что у Матфея описывается момент: «Пойдите к продающим и купите». В книге Откровения об этом вопросе Иисус говорит, Откровение 3:18: «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота ноготы твоей, глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Советую тебе купить у меня».
Теперь, за что мы покупаем? Когда мы покупаем? Когда мы приобретаем это?
По Исаии мы увидели момент, что тот огонь, который Бог когда-то дал, человек потерял, надо покаяться, чтобы вернуться.
Не вернется огонь, пока не будет полноты покаяния.
Матфей пишет, 13 глава, мы прочитаем 44 и 46 стих. Или 44 по 46. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашел человек, утаил. И от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». По-другому звучит так. Никогда не сможешь купить поле то, если не продашь все. Не можешь купить поле до тех пор, пока не продашь все. Продать все можно при одном условии. Если мною, тобою, нами, вами найденное в наших глазах очень дорого стоит. И мы ценим. Если мы ценим то, что мы нашли, то мы продаем все.
А если мы возвращаемся на наши грехи, то мы не продали все, это первое, и мы не ценим то, что нашли, второе.
Или наоборот, поставьте это. Не ценим. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашел одну драгоценную жемчужину, пошел, продал все, что имел, и купил ее. Оказывается, получается, эти пять немудрых дев на протяжении промежутка времени они не продали все. Для них это не было сокровище. Их это устраивало состояние такого сидения в церкви. Быть такими членами церкви, быть такой молодежью церкви, быть такими членами своей семьи, домашней церкви, быть такими детьми у Бога сойдет.
Не продал все, не освободился от всего, не захотел, чтобы это было уничтожено.
Почему?
Дело в том, что Бог предлагает, говорит, когда светильник во внутренности будет светить, он будет наружу светить.
Филиппийцев читаем. 3 глава, стихи 7-8 только. Филиппийцев 3:7-8. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего». Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Не приобретешь Христа, пока не откажешься, не будешь считать за сор, за мусор, за свалку. Мусор выбрасывают куда? На свалку. В мусорное ведро, знаете, долго в доме не хранят. Его там куда-нибудь и как можно подальше. Мусорный бак. Грязь, нечистота. На свалку.
А Бог говорит, ты не приобретешь моего сына никогда. Если есть похоть плоти, похоть очи, морда житейска.
Ну тогда или нет? Светильники будут гаснуть, а может быть, они никогда и не горели нормально. Если, принимая Христа своим спасителем, не умертвили.
Те, которые Христова не распяли, плоть со страстями и похотями.
Крест Христов, которым для меня мир распят, я для мира, все закончено.
Я теперь могу приобрести его. А может, мы никогда его и не приобретали по-настоящему.
А кто приобрел по-настоящему, вспомни, откуда не спал. Если на сегодняшний день что-то уживается в наших сердцах.
Апостол Павел, когда служителям церкви в Деянии апостола в 20 главе, 28 стихом, он описывает интересную фразу, Лука записал. Он открывает им таинство взаимоотношений Бог, Сын, Церковь, Кровь и купля-продажа.
Нехорошо звучит, может быть.
Значит, написано. Деяние 20, 28. Когда он призвал пресвитеров церквей, даже диаконов там не было. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога. Для меня звучит так. Сына и Отца. Церковь. Дальше. Которую Он, в данном случае Сын, приобрел себе кровью Своею. Быть членом Его, стать частью Его, чтобы все члены тела от темени головы до подошвы ног были Ему, и чтобы не брать их, эти члены тела, ни для какого греха?
Он говорит, я заплатил кровь.
Отсюда в ответ. Грешащий, забирающий члены от Христа, распинает его, топчет своими ногами кровь. Скажите, светильник такого человека, что с ним будет?
Я, говорит, приду и сдвину светильник.
Он будет гаснуть. И не пойдет этот вариант. Помогите, помогите, мой светильник гаснет. Ну хорошо, хоть они закричали. А зачастую мы сидим на скамейках в церкви и молчим о том, что светильники наши гаснут. Мы говорим, нормально, мы не хотим соглашаться с этим.
Гаснут ли наши светильники?
Исайя 55. Еще пару мест читаем и будем подходить к молитве. Исайя 55. Первый стих. Жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, но покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра, без платы, вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб трудовое свое, за то, что не насыщает? Господи, что ты этим хочешь сказать? Оказывается, когда есть жажда, ты идешь и покупаешь. Пять немудрых не пошли, не покупали. Они не были жаждущими. Значит, если мы в таком состоянии, то мы не жаждущие. Выход есть обязательно. Господи, увидеть, возопить пред Твоим лицом, согласиться со своим состоянием. Последнее место Писания читаем. Притчи 23:23. Вопрос «Купи, не продай». Купи, не продай. Купи истину. Христос сказал, что Он есть истина. Христа купить, Он очень дорого стоит. Позвольте. Если, говорит, я для тебя, говорит, сокровище, и ты нашел меня как сокровище, то ты можешь меня купить только при одном условии. Все свое продать, полностью сердце отдать. Тело отдать. Члены тела отдать. Дух, душу и тело отдать во всей полноте. Купи истину. Если в наших глазах очень дешевая зачастую истина, вот так, говорит, Павел и пишет, как бы вы, говорит, приняли Христа, так и ходите в Нем. И из того, как мы ходили, ходим, понятно, как мы приняли и как мы Его купили. Купи истину,
и не продавай мудрости и учения, и разума. По-другому, не продавай мудрости, не продавай учения, не продавай разума. Оказывается, когда мы продаемся на базаре или на ярмарке греха, покупаем грех, продаем свою чистоту, святость, целомудрие, силу, любовь, радость, праведность. Что будет дальше? Мы теряем истину, теряем нашего Бога. Возвращаемся к первому месту, откуда начинали. Тогда встали все девы те, поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше продающим, купите себе». Дай Господь, чтобы мы внимательно рассмотрели, в каком мы состоянии, и чтобы немедленно купили сполна настолько, как хочет Бог. Только не ради выгоды, не ради выгоды, пожалуйста, ради истины. Потому что Он так возлюбил нас, что дал Сына Своего Единородного. Склоняем колени, молимся. Аминь.
Владыка Господи, благословено Твое святое имя. Благодарность Тебе, что Ты собрал нас, как птица птицов под крылья свои. Благодарение Тебе, что Ты есть наш Бог и Отец. Благодарение Тебе, что Ты желаешь, чтобы светильники наши не гасли. Благодарение Тебе, что Ты напоминанием возбуждаешь наш чистый смысл. Боже, чтобы огонь на жертвеннике не угасал. Чтобы духом пламенеть, прославляя имя Твое святое. Возвеличивая Тебя, потому что Ты есть Бог и Отец. Благодарность Тебе, что Ты выводящий на пространное место. Благодарность Тебе, что Ты сказал, что кто последует за Тобой, он не будет оставаться во тьме. Благодарность Тебе, что Ты сказал, что эта звезда, она обязательно будет тогда. И после нее, этой звезды, воссияет новый тень. И солнце правды зайдет во внутренности каждого из наследия Твоего. И исцеление в лучах этого солнца правды. И Ты сказал, что это произойдет для благоговеющих пред именем Твоим. Боже, Ты желающий, чтобы слава Твоя озарила сердца наши. Ты желающий, чтобы наши лица смотрели и преображалось все наше естество от темени головы до подошвы ног. Наш дух, душа и тело сохранились бы в чистоте и святости, без пятна и порока. Пришествие Твое, Господи, чтобы преображаться в этот образ благословенный, который Ты определил, чтобы наши глаза могли встретиться с Твоими, чтобы нам быть при вечном пламени, чтобы огонь Твоего помазания горел во внутренности нашей, на жертвеннике сердца нашего, уст наших. И мы благодарны Тебе и за это собрание, которое даровал Ты, наполняй Твоей славой. Мы благодарны, что Ты есть наш Бог и Отец. Мы Твои дети. Ты записал имена в книгу жизни. Только Ты желаешь, чтобы твердо было наше имя там вписанным. Владыка Господь. Боже, чтобы нам пересматривать каждому свою внутренность. Господи, чтобы имя Твое было прославлено. Чтобы очищение Твое было достигнуто. Боже, чтобы одежды были убелены и были так светлы и так белые, как на земле белильщик не может убелить, но как принимаешь Ты. Господи, чтобы светильники не коптели, но чтобы горели эти светильники, Господь. Ты возжигающий светильники народа Твоего. Ты являющий славу Твою. Твое могущество. Ты сказал, что в Тебе тупиков нету. Тебе только есть выходы для того, чтобы нам, пред светом Твоего лица, преображаться и возрастать, чтобы внутренность наша обновлялась. Внутренний человек обновлялся для славы Твоего святого имени. Боже, благодарность Тебе Ты собираешь нас, катиться в птицо под крылья свои, чтобы Твои живые слова, они проникали внутренность, чтобы огонь Твой обжигал внутренность. Господи, чтобы нам быть открытыми пред светом Твоего лица. Боже, чтобы грех на дне, внутренности сердца, если имеет там место, был выжжен, был выплавлен, и же полнота Твоего присутствия была, чтобы Ты во внутренности нашей был на своем месте, царствовал и владычествовал. Господи, благодарность Тебе за это благословение Твое, потому что еще милость Твоя, потому что дыхание в ноздрях еще, жизнь не прервалась. Сохрани жизнь наследия Твоего, чтобы не прервалось неготовности. Боже, помоги нам покаяться. Помоги нам докаяться. Помоги, Господи, если у кого, а это имеет место такое в наследии Твоем, двери покаяния закрыты, замурованы, чтобы Ты дал этот шанс не был бы упущен. чтобы не сделал сатана ущерба тебе, а тогда уже и церковь, сохрани детей, сохрани подростков, сохрани семьи народа твоего. Боже, твоей живой, здравой пищи, дарующей ты наследию твоему, да будет имя твое благословенно, наполняй твоей славой. А мы с благодарностью пред твоим лицом, потому что ты есть наш Бог и Отец, и мы твои дети. Веди нас твоим путем, благослови, когда пойдем по домам и семьям, чтобы, Господи, огонь твоего благословения горел на жертвенниках сердец, на жертвенниках сердец. Владыка Божий, яви твою славу, от нас прими благодарность. Будь возвеличен и прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущий, подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки.